говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израильская авиация нанесла новые удары по Ливану. В Санкт-Петербурге встречаются президенты России и США. В центре Цхинвали произошел теракт. Погибли 2 человека. Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В четверг вечером ракета упала в центре северной столицы Израиля Хайфы, которая ранее считалась вне досягаемости обстрелов с территории Ливана. Никто не пострадал. Представители радикальной шиитской группировки Хезболла ранее предупреждали, что ударят по Хайфе, если Израиль начнет бомбить Бейрут. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов в Ливане, в том числе бомбили Бейрутский международный аэропорт, а также 2 базы ливанских ВВС. Сообщается, что погибло более 50 человек. По информации израильского МИДа, 2 резервистов, захваченных в среду боевиками Хизбаллы, пытаются тайно переправить в Иран. Израиль потребовал от правительства Ливана освобождения заложников, а также разоружения боевиков Хизбаллы. В результате обстрелов с территории Ливана в северной части Израиля погибли 2 и ранено более 100 людей. Многие жители покидают эти районы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. В четверг, выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский президент выразил озабоченность ситуацией с демократией в России.
Что касается моего личного мнения относительно контактов с президентом Путиным, то я должен сказать, что, конечно, никому не нравится, когда его все время поучают. Поэтому, если вы хотите добиться результата, не нужно то и дело публично осуждать человека. Лучше напомнить ему о расхождениях между вами по определенным вопросам, но сделать это уважительно, так, чтобы можно было вести конструктивный диалог,
сказал президент США, а вот что заявила Ангела Меркель.
Мы все желаем России встать на путь, который даст народу страны все возможные права и оживит политический пейзаж. Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Сказала канцлер ФРГ. В Санкт-Петербурге минувшей ночью задержан лидер молодежной экстремистской группировки Мэтт Краут Руслан Мельник. Мельник был объявлен в международный розыск по обвинениям в разжигании национальной, расовой и межрелигиозной розни. В мае при задержании был убит еще один лидер Мэтт Краут Дмитрий Боровиков. Несколько членов группировки находятся под следствием по обвинению в убийствах на национальной почве. В центре Цхинвали сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, еще 3 госпитализированы. Состояние пострадавших средней тяжести. Как заявил министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, теракт был направлен против депутата местного парламента Балу Бестуты. Взрыв произошел, когда депутат вышел из дома и садился в машину. По оценкам экспертов, мощность бомбы составляла 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.
Радио «Свобода». Новости.
Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи, бывшей Бомбей, 11 июля. Полиция распространила описание 3 подозреваемых в причастности к взрывам в поездах и на вокзалах, в результате которых погибли 179 человек и 100 были ранены. Власти возлагают ответственность за теракты на экстремистскую группировку «Лашкар» и «Тайба», базирующиеся в Пакистане. Сегодня премьер-министр страны Манмохан Сингх встречается с пострадавшими в Мумбаи. Бывшая сотрудница ЦРУ США Валерий Плейм подала в суд на вице-президента Дика Ченни и его бывшего помощника и советника президента Карла Роува. Плейм обвиняет их в умышленном нанесении вреда ее деловой репутации. Имя сотрудницы ЦРУ в нарушении закона было обнародовано в печати после того, как ее муж-дипломат критически высказался по поводу политики американского правительства в Ираке. В Совете Безопасности ООН в очередной раз прошло обсуждение будущего статуса Косово. На заседании выступили лидеры Косово и Сербии, а также посредник ООН Марти Ахтисаари. Большинство населения Косово, албанцы, настаивают на предоставлении краю независимости. Белград стремится сохранить Косово в составе Сербии. Представитель России при ООН Виталий Чуркин выразил мнение, что Организация Объединенных Наций не вправе решать этот вопрос. Он может быть улажен только в ходе прямых переговоров между Косово и Белградом. На юго-востоке Турции 5 солдат погибли и 4 были ранены, когда их машина взорвалась на противопехотной мине. Это произошло недалеко от города Битлис. Предполагают, что мина была заложена курдскими повстанцами.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются свыше 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. За последнюю неделю самолеты этой компании несколько раз совершали аварийную посадку. Министерство транспорта России намерено проверить техническое состояние всего авиапарка Сибири. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек, несколько спасены. Судьба примерно 10 неизвестна. Предположительно, на борту находились около 25 человек. В районе катастрофы продолжается спасательная операция. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Казулин приговорен в четверг к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Супруга оппозиционного лидера Ирина Казулина заявила.
Мы подадим апелляцию на этот приговор, и наша единственная надежда – международная поддержка и международный суд, поскольку я уверена, что в нашей стране мы правосудия не добьемся.
В нашей стране мы никогда не добьемся правды.
Сказала Ирина Казулина. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Почему в средствах массовой информации, причем не только российских, но и любых других, так широко распространена презентация катастрофического сознания? Нас пугают вселенским потеплением и участившимися цунами, осколками комет, которые вот-вот столкнутся с Землей, и падением доллара, птичьим гриппом, СПИДом и всевозможными транспортными авариями. Обычному человеку практически нечего противопоставить такому сознанию катастрофы. Почему на фоне того, что жизнь продолжается, одни говорят, а другие пугаются? Об этом сегодня в студии «Свобода» говорят директор НИИ психоанализа Павел Качалов и президент Московского общества психоаналитиков Лола Комарова. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Послушаем вначале, как москвичи отвечали на вопрос, как вы лично реагируете на негативную информацию в прессе, отражающую так называемое катастрофическое сознание.
Все это, конечно, очень расстраивает, особенно про СПИД, потому что страшно заходить в общественные места и думаешь, что сядешь сейчас нечаянно на иголку на какую-нибудь.
Наверное, в первую очередь пугает, что это может, во-первых, случиться со мной, с моими близкими. Меня пугает, что это случается с другими людьми. Возможно, я что-то передумываю, допустим, я, возможно, не полечу на самолете в какой-то момент из-за того, что услышу информацию, что довольно много самолетов разбилось. Возможно, переменю свое решение в какой-то момент.
Плохо влияет, потому что это отрицательное. Я даже не переживаю, потому что это уже надоело. По НТВ, например, ну, постоянно все плохие эти эмоции. Мне это не нравится.
Не реагирую. Абсолютно. Много неправда. Просто для того, чтобы имидж создать своему журналу и так далее.
Скажем, я перестаю покупать курицу у метро, например. Да, я буду покупать в магазинах, в больших торговых центрах. Может быть, я буду более осторожно, паниковать я не буду.
Смотри, какая ситуация. Надо привязывать ее. Ну что, это не значит, что я не летать теперь не буду, естественно. Или не буду есть курицу. Ну, я не знаю.
Я принимаю это к сведению. Ну, то есть, где-то, допустим, в Азии я курицу есть уже точно не буду.
Это же именно в каком-то городе или в какой-то области происходило. Не везде же. Если где я буду находиться, там это происходит, тогда я буду опасаться этого. Ну, а так, об этом я не думаю.
Если это природные бедствия, да, то как-то я более-менее спокойно отношусь, да. Но вот если это какая-то халатность, связанная с плохой работой устройств, которыми пользуются диспетчера, да, то, конечно, очень переживаю.
Имея достаточный уровень образования, чтобы правильно относиться к этим вопросам, и к курице, и с бешенством, и прочими самыми делами. Скорее, наверное, эта информация соскальзывает с меня.
Лично я стараюсь не принимать это в себя. Наверное, инстинкт самосохранения действует.
действует?
Да не очень хорошо, в принципе. Конечно, мы переживаем за то, что случается. Какой-то страх внутри, то есть думаешь о будущем, задумываешься о том, что ничто, в общем-то, не вечно в этой жизни. Любая трагедия – это серьезная вещь.
Так можно вообще же закопаться. Людей жалко, конечно, несомненно. А так на нашу жизнь не влияет. Ну а как? Не летать на самолетах? Ездить на поездах? Они тоже сходят с рельс. Не есть курицу, а, ну, тоже селитюры и свинине живут.
Да, меня не интересует по правде.
Естественно, негативно. Конечно, это расстраивает очень. А как же еще? Нормальная реакция нормального человека. Поскольку эта информация негативная каждый день, то, конечно, настроение все время плохое.
Это был материал нашего корреспондента Марины Тарачишниковой. И мой первый вопрос. Павел, насаждение такого катастрофического сознания – это, на ваш взгляд, некий вирус, который охватил общество в последнее время, или так было всегда? И пугать, и пугаться вообще свойственно людям по их природе?
Разумеется, так было всегда. Антропологи и этнографы давно уже установили, что в самых традиционных обществах, в которых ничего не меняется, где нет ни радио, ни телевидения, дикарь, первобытный человек постоянно дрожит от ужаса, который готов встретить его в саванне или в джунглях, или же от бесчисленных духов и призраков, которые готовы на него накинуться или вселиться в него. Так что это вовсе не есть какое-то новое явление. Ну и ближе к нам, в конце концов, ну, перечитайте же «Грозу» Островского и послушайте реплики Кабанихи, или почитайте, как пишет о жизни общин староверов Мельников-Печерский, постоянные слухи, ожидания конца света. Это было в России и 100, и 200 лет назад.
Спасибо, Павел. Но вот я с удивлением узнала, что массовые страхи, с точки зрения специалистов, область недостаточно изученная и социологами, и социальными психологами, и даже психиатрами. Однако же от оптимистических или пессимистических чувств, которые люди питают в отношении своего будущего, весьма зависит настроение и поведение не только отдельных групп людей, но и общества и нации в целом. Оказывается, даже исследования качества жизни, проводившиеся с 70-х годов, большей частью игнорировали роль страхов в человеческой жизни. Лола, какое значение страхам придают психоаналитики?
Вы знаете, наверное, большое в некотором роде. Я немножко возвращаюсь к предыдущему вопросу, поскольку это связано. И соглашусь, и не соглашусь в этом плане с Павлом. Потому что, конечно, страхи были всегда. Апокалипсис не мы придумали. Но страхи меняются. И меняются очень сильно. Потому что мы все, я не буду вглубь веков спускаться, о котором я мало знаю, но мы все жили во времена холодной войны, и мы видим, что страхи были совсем другие. И, скажем, пресса с ними работала совсем по-другому. Страх был, как бы мы жили напротив, в общем, в очень... надежном мире. То есть пресса формировала очень надежный мир, в котором ничего не случается. То есть даже о тех катастрофах, которые были, ничего не говорилось. И последний пример этому – Чернобыль, если вы помните. А страх был страх врага. То есть...
Внешнего.
Внешнего врага. И этот внешний враг выступал как... абсолютное зло, которого он был такой массивный, понятный, фундаментальный, и все зло исходило от него.
Он имел лицо, адрес.
Да, адрес, и главное, вот такую какую-то субстанциональность. А как бы все хорошее было на одной стороне, все плохое на другой. И надо было защищаться от этого субстационального большого врага. То есть страх был очень локализован. А то, что мы сейчас имеем, это другого вида страхи. Они как бы не такие субстанциональные. Нету одного локального источника. Они нас атакуют со всех сторон. Это какие-то размытые страхи. А мне это, если брать метафору, мне это напоминает, кто-то мне из подводников рассказывал, как их тренируют на живучесть. Это в отсек лодки делают много-много дырочек и пускают воду, и непонятно с какой стороны. Вот мы живем в таком мире, где нас короткие, иногда не очень страшные, но страхи атакуют со всех сторон. И вы слово произнесли «вирус», оно очень точное, потому что вирусы не видны, вирусы могут поразить любого, независимо от его поведения. Мы плохо это контролируем и так далее. Поэтому, что интересно для психоаналитиков? Это природа страхов, которые всегда есть. И эта природа страхов соответствует определенному уровню внутреннего сознания. То, когда у нас есть, с одной стороны, хорошее, с другой стороны, плохое, враг субстанциональный. Мы говорим об одной стадии развития, которая называется параноидно-шизоидная, или деление на черное и белое. А здесь мы имеем в виду немножечко другое, именно такой страх дезинтеграции, страх коллапса.
Спасибо, Лола. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О катастрофическом сознании сегодня размышляют психоаналитики Лола Комарова и Павел Качалов. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Набирайте, пожалуйста, нам со стационарных, не с мобильных телефонов. История насаждений чего бы то ни было всегда двояка. Один насаждает, другой воспринимает, впитывает как губка. Павел, почему, на ваш взгляд, одной части общества, поскольку журналисты – это те же люди и то же общество, так хочется говорить о грядущих технологических катастрофах, крупномасштабных терактах, тотальной войне, экономических кризисах, природных бедствиях, причем не просто информировать население о возможности таких событий, а смаковать подробности, выпускать целые программы на эти темы отдельные. А другая часть общества так предрасположена впитывать эту информацию, действительно, словно губка. Это какой-то особый склад психики, вот склонность людей к такого рода информации.
Это склонность всех людей по той причине, что вхождение любого человека в мир сопровождается ужасом, ужасом рождения. Еще ни один младенец, рождаясь, не хохотал, а наоборот, все почему-то отчаянно плачут. И далее ужасом беспомощности, той беспомощности, которая несравнима с беспомощностью детеныша ни одного другого животного. Это удел человеческий на протяжении целого первого года жизни. И в зависимости от того, как эта беспомощность ужасная и страшная, сама по себе, та беспомощность, которая потом видна во всех детских сказках. Детские сказки давайте почитаем сначала, прежде чем читать современную прессу. Там полно ужасов и страхов. Так вот, эта беспомощность будет либо смягчена родителями, то бишь первыми людьми, которыми человек встречает в мире, либо, наоборот, может быть усугублена всячески. И тогда судьба этого человека — это попытка всю жизнь справиться со страхами, вызванными этой беспомощностью, в частности, за счет их смакования или попыток их повторения, снова и снова повторения, всегда неудачного, всегда недостаточного.
Лола, что же, на ваш взгляд, усугубляет вот ту самую беспомощность, с которой все мы приходим в этот мир? Угу. Почему во взрослом состоянии все-таки один человек склоняется к тому, чтобы писать о подобных ужасах? Или, например, из огромной газеты величиной там во много печатных, десятков печатных листов выуживать именно эту информацию, именно ее пересказывать каким-то родным, близким? Почему почему такая склонность у человека складывается с годами?
Знаете, я думаю, что здесь, конечно, беспомощность очень важная вещь. И опять, все-таки, чтобы не всегда, а есть какие-то особенности нашего времени, которые эту беспомощность увеличивают, а именно мир усложняется. Мы мало что, во многих вещах мы мало что понимаем. Мы ничего не понимаем о генетически модифицированной сое. Мы ничего не понимаем о том... вот это просто фантастический был страх конца века, что все компьютеры выйдут из строя. И ведь серьезно в это верили. Да. И это, конечно, приводит к такой ситуации общей тревоги и так далее. Но мне кажется, есть еще один фактор. И этот фактор называется агрессивность. Агрессивность, которая в нас всех заложена, с одной стороны, и которая отчасти и провоцируется беспомощностью тоже. Потому что, когда человек сталкивается с чем-то непонятным, чем он не может управлять, что он не может реализовать, ну, так же, как этот Павел первобытный, как человек, который силами природы не мог управлять, у него возникает агрессия. И что делать с этой агрессией, когда у нас был один большой враг? Мы эту свою агрессию отдавали ему. То есть человек склонен как бы отрицать собственную агрессивность и проецировать ее куда-то вовне. За этими смакованиями часто лежит некая ненависть к миру. Я позволю себе такое большое обобщение. Некое желание этот мир разрушить.
То есть какой-то мизантропический просто склад ума, да?
Да, да. Попытка избавиться от этой своей агрессии, от этого мира, который не дает мне то, что я бы хотел от него.
Лола, вот верно ли я понимаю, вы сказали сейчас о беспомощности и о неспособности понять какие-то сложные вещи, которые нельзя подержать в руках, даже вот геномодифицированные продукты и там, что случится с компьютерами в 2000 году. Верно ли я понимаю, что для пожилого поколения, поколения пенсионеров, вот все, что вы сейчас перечислили, должно быть по определению более свойственно, да?
Ну, наверное, да. Вот это ощущение того, что мир становится непонятным. Но он
и что-то надвигается.
Да, но он становится и для молодых тоже непонятным.
Спасибо, мы примем первый звонок. Москва, Иван с нами на связи. Здравствуйте, Иван.
Добрый день. Слушаем. У меня чисто практический вопрос. Если вы мне поможете, я вам буду очень благодарен. У меня сын, ему сейчас уже 26 лет, вот у меня такое ощущение, что вот этот врожденный страх от рождения, вот он от него не сумел избавиться. То есть вот в каких-то экстремальных ситуациях это четко видно, и иногда он просто совершенно специально, как бы осмысленно идет на то, чего он боится. Вот не поможете мне советом, что мне с ним сделать?
То есть я уточню, Иван, он не паникует, а наоборот как бы вызывает опасность на себя?
Вот когда у него возникает ощущение опасности, вот которое он боится, то он просто немножко теряет способность правильно ориентироваться. Иногда он прямо идет специально как бы навстречу этой опасности и ее сам индуцирует. Вот мне бы хотелось ему помочь. Может быть, вы мне поможете в этом?
Спасибо, Иван. Очень трудно, конечно, консультировать по радио. Тем не менее, Павлу слово передаю. Прошу, Павел.
Особенно трудно, потому что я обычно категорически отказываюсь разговаривать с родителями пациентов старше 18 лет и приглашаю в таких случаях людей, если они желают самим обратиться к психоаналитикам за помощью. И в таком случае мы могли бы, может быть, я или кто-то из моих коллег поговорить с вашим сыном, если он сам считает, что в этом есть проблема.
И, тем не менее, Лола, может быть, вы скажете несколько слов. Возможно, это случай достаточно распространенный. Речь идет о представителе молодого поколения, и вот отец предполагает, что сын не изжил каких-то тех детских страхов, о которых вы говорили с Павлом в начале программы.
Ну, тут, конечно, очень трудно говорить, как бы сказать, о конкретном человеке, не зная там анамнеза и так далее, но такое саморазрушительное поведение, то есть, вот, когда человек лезет в опасность, а не учитывает эту опасность, это, да, это симптом и тоже связанный с неспособностью переработки собственных агрессивных чувств. Ну и есть еще другое, есть такой феномен, то, что называется храбрый заяц. Это самый опасный зверь, это заяц, оказывается, для охотников. То есть, будучи страхом загнанным в тупик, то просыпается какое-то неразумное, дезорганизованное поведение, и очень агрессивное иногда.
Ну, очевидно, я думаю, самое разумное все-таки посоветовать Ивану поговорить с сыном и действительно обратиться к специалистам, потому что в каждом конкретном случае, наверное, психоаналитик или психолог способен при индивидуальном приеме помочь реально, потому что мы-то способны в студии только что-то предполагать. Еще звонок успеем принять. Сергей из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, господа. Что-то мне не нравилось в ходе беседы, решил позвонить. Ну, во-первых, глобальный страх в Советском Союзе. Давайте уточним, что глобальное пугало в Советском Союзе была Компартия. Поэтому так быстро Союз развалился. Что сейчас в виде глобального страха? Вот вчера из Пушкина ехал с экзаменов. Такое количество ОМОНа. Ну, только стрельбы не хватает, и там вертолеты летают. Какой страх? Мы сейчас нарисуем, что это за страх. Но, уважаемые товарищи, все-таки передача, хоть и личное дело, наше личное помочь вот нашему россиянину сейчас выжить. А это только одном способе, если будете подсказывать, как переживать, как противостоять. Я восторгаюсь лидером восьмерки, который, вот, несмотря на все это безобразие, приезжает.
Ну, давайте спасибо вам, Сергей. Сразу вас перебью. Программа «Личное дело» — это психологическая программа. У меня в гостях сегодня два психоаналитика. Я могу вам просто посоветовать слушать эфиры «Радио Свобода». У нас выходит много и политических, и экономических, и правозащитных программ. Я думаю, что ответ на ваш вопрос вы сможете найти в нашем эфире просто в какое-то другое время, не в нынешний час, который посвящен чисто психологическим проблемам каждого конкретного человека, его способности или неспособности переживать страхи. Вот под страхом принято понимать реакцию на потенциальную или реальную угрозу. Насколько, на ваш взгляд, важно вот это различие? Угроза реальна или она лишь возможна? Для того, чтобы мы говорили о том, что человеку свойственно катастрофическое сознание. Павел.
Я затрудняюсь ответить, но, впрочем, хочу вернуться к вопросу заданному радиослушателю и к тем комментариям, которые давала моя коллега. Я считаю, что, ну, может быть, некоторые предпочитают забыть это прошлое, в том числе и советское. Я не совсем не согласен ни с коллегой моей, ни с радиослушателем о том, что был единственный глобальный страх. Было полно-полно слухов, которые были один ужаснее другого. Были страхи инопланетян, были страхи нервных болезней, были страхи черное от чего. И эти страхи, циркулировавшие в виде слухов, они, по-моему, я вполне застал ту советскую жизнь, вполне были сравнимы со страхами, распространяемыми средствами массовой информации. Что касается страхов реальных или возможных, ну, я, опять-таки, здесь я хочу конкретнее развить мысль Лолы Эриковны.
К сожалению, не успеваем сейчас уже конкретнее развить мысль. Мы сделаем это сразу после краткой сводки новостей. Программа «Личное дело» вернется в эфир. Мы говорим сегодня о катастрофическом сознании. А в 19 часов после сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева беседует с научным руководителем Высшей школы экономики профессором Евгением Ясиным.
В Москве 13:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла утром новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. Ранее при обстрелах приграничных районов Израиля с территории Ливана погибли 2 человека, десятки были ранены. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. В центре Цхинвали сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, еще 3 получили ранения. Как заявил министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, теракт был направлен против депутата местного парламента Балу Бестуты. Взрыв произошел, когда депутат вышел из дома и садился в машину. В Санкт-Петербурге задержан лидер молодежной экстремистской группировки Мэтт Крау Руслан Мельник. Мельник был объявлен в международный розыск по обвинениям в разжигании национальной и межрелигиозной розни. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются свыше 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи, бывший Бомбей, 11 июля. Власти возлагают ответственность за теракты на экстремистскую группировку «Лашкар-и-Тайба», базирующуюся в Пакистане. В Совете Безопасности ООН в очередной раз прошло обсуждение будущего статуса Косово. На заседании выступили лидеры Косово и Сербии, а также посредник ООН Мархти Ахтисаари.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Средства массовой информации разжигают страсти вокруг всяких катастроф, чтобы отвлекать людей от истинных проблем и контролировать их психику, полагает автор письма на веб-сайт «Свободы» Лара из Барселоны. Катастрофическое сознание – это желание горяченького, а также желание осознавать, что у меня лично все хорошо, добавляет Маша из Бостона. Откуда у журналистов такое стремление сеять панику в обществе? И почему каждый из нас легко этой панике готов поддаться? Об этом сегодня размышляют старшие научные сотрудники, доценты Лора Комарова, президент Московского общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей любого региона России. И, Лола, несколько слов буквально о том, о чем мы не успели поговорить до сводки новостей. Итак, реальная угроза или лишь потенциально возможная? От страха перед той или иной угрозой зависит ли, можем мы говорить о катастрофическом сознании, или это не тот термин, уже не подходит сюда это определение?
Знаете, 2 слова скажу, потому что, ну, страх же нормальная вещь. Если мы боимся реальных каких-то опасностях, ну, например, что овощи надо мыть, потому что они могут быть грязные, или опасно ребенка отпускать одного гулять на улицу, в одном месте опасно, в другом не опасно и так далее. Есть множество абсолютно рациональных вещей, которых надо бояться. Когда мы говорим о катастрофическом сознании, мы все-таки должны говорить о наличии каких-то иррациональных страхов, которые возникают очень часто, что человек, вот я уже говорила, мир-то усложняется, не может на самом деле оценить, насколько реальный, потенциальный, и вообще насколько это страшно. И начинает бояться, и здесь вот средства массовой информации помогают. То есть начинает бояться всего. То есть как бы есть, существует общий высокий уровень тревоги, который может найти для своего приложения совсем не совсем страшную вещь. И обойти стороной вещь действительно опасно.
Спасибо, Лола. Мы примем еще звонок. Москва, Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Я с удовольствием слушаю вашу передачу. И мне очень печалит, что действительно каждые минуты все, а вот эти страхи и вот эти катастрофы у нас налицо. Я совершенно уверена, что виноваты это журналисты и редакторы передач. Почему? Потому что вот я сейчас слушаю ваше радио, через каждый час новости. В этих новостях только катастрофы. Ну, хоть 10% дайте нам послушать положительного что-то. Этих 10% нет, к сожалению. И мне кажется, просто журналисты, сейчас выросшие, ну, молодые журналисты, не представляют, какую обиду и страх, и ужас они своими передачами приносят нам, слушателям. Поэтому их надо воспитывать.
Спасибо, Татьяна Алексеевна, поняли вашу точку зрения. Я немножко вас поправлю. Каждые полчаса на «Свободе» звучит выпуск новостей. И то, о чем мы сегодня говорим в программе, речь идет не о том, что нужно или не нужно информировать людей о реальных катастрофах, которые случаются. Информировать, конечно, нужно. И как можно быстрее, и как можно достовернее. Наши корреспонденты, которые работают во всех точках России, во многих точках за рубежом, делают это достаточно быстро и оперативно. И упрекать в этом средства массовой информации вряд ли возможно. Мы-то говорим как раз о перегибах, о неких, о людях, которые выпускают целенаправленно какие-то отдельные программы большие, выпуски журналов, посвященных возможным, непонятно когда вообще эти катастрофы могут случиться, не могут случиться, но, тем не менее, насаждают именно то катастрофическое сознание, о котором вот только что говорила Лула Эриковна. И вот есть такая точка зрения, что, например, чем более человек индивидуалист, тем меньше он подвержен вот тем самым массовым страхам, о которых мы сегодня рассуждаем. То есть, если ты не в толпе, тебя вряд ли охватит паника. Павел, насколько это верно с вашей точки зрения?
Это верно, хотя я переформулировал бы несколько формул. Я бы сказал, что чем более человек психически зрел, как субъект, можно сказать, индивидуалист, тогда над его психикой гораздо меньше тяготеет ужасающие и восхитительные одновременно образы губителей и спасителей в одном лице, образы, которые присутствуют, я повторяю, начиная с детских сказок и заканчиваясь некоторыми новостными передачами.
Лу, так что же из этого следует тогда? Может быть, для того, чтобы нам всем выживать психологически при той атаке, которая на каждого из нас производят те или иные средства массовой информации, всем нужно стремиться к тому, чтобы стать индивидуалистами?
Вы знаете, я не вполне, как бы, мне кажется, дело немножко сложнее. Во-первых, а толпа, сегодняшняя толпа, это не та толпа, которая собирается на улице, это толпа разрозненных людей, сидящих перед телевизором.
Или компьютером.
Или компьютером. То есть можно быть очень-очень индивидуалистичным в этом плане и в то же время быть элементом вот толпы. А то, что делает толпа, она действительно снижает уровень мышления, уровень рациональности. А и неважно, толпа, которая собралась на улице, или толпа, которая атомизированная толпа. А с другой стороны, помимо то, что поддерживает наше рациональное мышление, то, что поддерживает наш здравый смысл, это не изолированность, а именно наличие некой сетки коммуникаций, то есть некой структуры социальных связей, которые нас поддерживают и позволяют нам, ну, сохранять психическое здоровье. То есть, наоборот, в некотором роде индивидуализм, понимаемый как изолированность, делает человека более подверженным страхам.
Спасибо, Лола. Ну и, быть может, чуть-чуть в защиту страхов хочу сказать вот о чем. В одном из выпусков «Личного дела» уже говорилось, что у страхов есть некая социальная функция. То есть, если люди совсем не будут испытывать должного страха перед реальной возможностью какой-то дезорганизации их жизни, если, например, они будут готовы мириться с разрухой, значит, они не будут получать достаточного для их нормального выживания сигнала. Вот этот сигнал, он необходим. Именно этим тезисом, как правило, может быть, чуть иначе сформулированным, защищаются журналисты, когда задаешь коллегам вопрос, зачем вы столько говорите о катастрофах. Репертуар массовых страхов в обществе настолько обширен стал, особенно в последнее время, что порой думаешь, быть может, вообще в сознании каждого из нас живет некая потребность, пусть в маленькой, но катастрофе. Может быть, человеку банально не хватает адреналина без подобных известий, Павел?
В вашем вопросе я слышу два вопроса, и поэтому позвольте себе на эти два вопроса один ответить. Во-первых, касательно воспроизведения разрухи и ее смакования журналистами и их читателями. Здесь я хочу сказать, что и те, и другие тоже люди, и что касается разрухи, и то бишь условий жизни, и отношений к ним, к окружающей жизни, это неизбежно отсылает нас к вопросу об отношении к собственным родителям. Изменение условий жизни хотя бы на йоту, то бишь преодоление разрухи, означает преодоление связи с собственными родителями, которые, возможно, жили в таких же условиях, то бишь предательство по отношению к ним, предательство буквально матери родины. И к этому предательству совершенно все, не все готовы. И вспомните «Собачье сердце», о разрухе в головах, и вспомните, как Горький описывал первый съезд крестьянских депутатов в Зимнем дворце, чем это кончилось. Ну, а и второй вопрос ваш, это о том, есть ли у нас потребность в катастрофической информации. Хочу сказать, что да, она у нас есть, потому что воспоминания раннего возраста, воспоминания первого года жизни, социальное значение которого, я хочу сказать, невозможно переоценить, они смутны, расплывчаты, неясны и нуждаются в оформлении. И форму им придают как раз события текущей жизни. Хотя на них проецируется и в ходе психоанализа человек может узнать, это, что на них проецируются, возможно, катастрофы другого порядка. Например, купали ли вас в холодной воде или в кипятке, вот, кормили ли вас тогда, когда вы были на самом деле голодны, или по доктору Споку, вот, заставляли ли вас спать на морозе и отморозили ли вы нос с ушами, или же вами занимались несколько более человечно. Вот эти страхи, накопившиеся за первый год жизни и не нашедшие свои формы, они ищут формы в сиюминутной информации.
Спасибо, Павел. Я думаю, сейчас над этим должны очень задуматься мамы маленьких, совсем крошечных грудных детей, которые слушают наш эфир.
Надеюсь.
Принимаем еще один звонок. Москвич Владимир с нами на связи. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Мне хотелось сделать следующее замечание, что вот ограничивая сферу своего анализа только в области психоанализа, не включая также и социальные вопросы, о которых вот вы как-то уходите, вы напоминаете вот эту ситуацию, когда Паша Емельевич, известный герой, искал стулья среди ложек. То есть страх – это мощный инструмент рыночной экономики, когда люди с помощью страха добиваются своих коммерческих интересов, удовлетворения своих коммерческих интересов. Поэтому, мне кажется, вот, не стоит ограничивать волос своих исследований только с психоанализом.
Спасибо вам за звонок. Абсолютно с вами согласна. Единственное, что у нас и не было цели ограничить что бы то ни было, чем бы то ни было. Просто мы рассматриваем ту тему, о которой мы сегодня говорим, именно с психоаналитической точки зрения, поскольку у меня в гостях два психоаналитика. В работе одного из западных социальных психологов, как раз, коли уж Владимир нас к социуму отправил, прочла, что в России в начале 21 века наблюдается опасно высокий уровень катастрофического сознания в определенных группах общества и слишком высокий уровень массовых страхов в обществе в целом. А вопрос мой таков, Лола, вам его адресую. Ощущаете ли вы эту тенденцию, отраженную в исследовании, которое я сейчас привела в эфире, ежедневно принимая пациентов вот с самыми различными личными проблемами? То есть, есть ли вот на самом деле та самая прямая связь, о которой мы пытаемся говорить сегодня в студии, или Владимир справедливо нас упрекнул в том, что мы неверно с психоаналитической точки зрения, или, скажем так, слишком однобоко рассматриваем проблему страха в обществе?
Связь существует, и здесь... Понимаете, здесь вообще я два слова об упреке Владимира хотела бы сказать. Потому что то, что называется, а мы говорим сейчас о социальной психологии, конечно, возникает на пересечении индивидуальной психологии и
общество. То есть общество как-то воздействует на нас, но оно резонирует с нашим внутренним миром. Потому что можно, может быть, если бы люди были не готовы, на них, на некоторых людей можно потоки катастроф выливать, а они, вот как некоторые, кто отвечал в начале передачи, а я это пропускаю мимо ушей, то есть должна быть еще какая-то психологическая готовность. И это как раз вот к этому, какие пациенты наиболее готовы воспринимать страхи или быстро пугаться всего. И ответ здесь очень простой. Это прежде всего люди с повышенным уровнем агрессии. Но не просто агрессии, а той агрессии, которую они в себе не осознают. То есть той агрессии, которую они не могут признать в себе, как, потому что это что-то плохое. Ее надо куда-то девать. И она выбрасывается во внешний мир и находит там свою форму. То есть мы можем говорить, что как бы человек на самом деле больше всего боится своей агрессии, собственно.
Спасибо, Лола. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О катастрофическом сознании в программе «Личное дело» говорят психоаналитики Павел Качалов и Лола Комарова. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Мы принимаем звонок от Николая из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
А вот тут сказали, что надо быть идеалистом, чтобы меньше бояться чего-то, да? Ну, вот я в корне не соглашусь с этим. Люди индивидуалисты, люди с высшим образованием, и у них даже, по-моему, больше фобий, больше страхов, так как им всех предполагает больше размышлений. А простые люди, им меньше надо, заметьте, их вопросы свободы меньше интересуют. Больше зарплаты, больше пенсии, им проще. А не кажется вот ведущим, что просто надо исключать источники информации, возможно, даже чем-то сомнительным, по катастрофам. Меньше смотрит телевизор. Люди специально уезжают на дачу или еще куда-то, чтобы ничего не видеть и ничего не слышать. То есть просто уехали на 2 дня, а потом приехали в понедельник или в воскресенье вечером, и все. То есть, может быть, все-таки простые люди, им проще решать какие-то вещи, чем интеллектуалам.
Спасибо вам за звонок, Николай, но мне кажется, вы немножечко перепутали уровень интеллектуального развития и способность к индивидуализму. Это разные вещи. То есть мы говорили о том, что если ты не в толпе, если ты одиночка, если ты сам по себе, то меньше шансов, что тебя охватит паника, которая владеет толпой. А вот что касается отключения от источников информации, то справедливости ради надо сказать, что СМИ являются не единственным источником распространения катастрофического сознания. Вторым источником является личный опыт любого человека и близких нам людей. То есть от близких, от друзей, от знакомых, от приятелей, от коллег мы тоже получаем информацию о страхах. И мне хочется экспертам задать довольно конкретный вопрос, который, ответ на который может оказаться полезен кому-то. Есть ли какие-то психоаналитические приемы ставить некую заслонку, которая не позволяла бы массовому страху проникать в наше сознание? Даже если мы выключили радио, мы не читаем газет, мы не смотрим телевизор, но зашел сосед на даче и рассказал что-то такое, от чего волосы дыбом встают. Вот что нужно... Как нужно воспринять эту информацию, чтобы не впасть в панику, в истерику в какую-то и не видеть ночью кошмарные сны? Павел, прошу.
Никакого, кроме прохождения личного психоанализа. Что касается нашего сознания, то я весьма невысоко его ценю. Процитирую, что такое сознание Карла Густава Юнга. Это всего лишь выхваченный из ночного ландшафта лучом прожектора маленький кружочек света. А все же остальная часть нашего психики – это скрытый в темноте ночной ландшафт. Покуда человек этот ночной ландшафт не исследует с помощью психоаналитика, а другого способа нет, до тех пор он будет пугаться теней, возникающих вне этого кружка или фигур, внезапно появляющихся, когда прожектор на них направляется. И здесь снова повторю, что ничего другого для профилактики катастрофического сознания, кроме как изменения отношений к раннему детству и к младенцам, увы, к великому разочарованию, может быть, многих моих слушателей, я знаю, что я их разочарую, предложить я не могу.
Спасибо, Павел. Да, Лола, передам сейчас вам микрофон, поскольку понимаю, что не каждый житель России может найти психоаналитика, к которому он может прийти на прием, и далеко не каждый может оплатить услуги психоаналитика, поскольку, к сожалению, в России все еще это достаточно дорого. Лола, прошу, ваш, ну, быть может, неудачное слово «рецепт», я не люблю это слово, тем не менее, некие возможные методы, которым можно противостоять негативной информации.
Знаете, соображения, не методы, а соображения. И, наверное, первое, что я скажу, это сон разума рождает чудовище. Вот это вот как бы главный тезис. А я хотела бы обратить внимание, что мы говорим о катастрофическом сознании, которое в нас формирует масс-медиа, ну, которая еще дополняется нашими близкими, но масс-медиа формирует, с другой стороны, образ, я бы сказала, такого гламурного мира, или мира, в котором ничего не случается, в котором все прекрасно. То есть мы имеем в виду как бы два образа, в которые формируются. И это то, что можно назвать виртуальной реальностью. На самом деле это во многом проблема виртуальной реальности, того, что мы начинаем жить, и что нового в страхах, в виртуальной реальности, то есть где-то посередине между реальной реальностью и виртуальной. На самом деле любой человек, меньше, когда он сталкивается с реальной опасностью, испытывает гораздо меньше страха, чем когда эта опасность как бы виртуально. То есть, чем больше человек живет в реальности, чем больше он думает, а не эмоционирует, тем меньше иррациональных страхов у него есть.
Спасибо, Лола. И мы успеваем принять еще один звонок. Или из Москвы дозвонилась до нас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, отчасти уже вот я получила ответ. Я хотела спросить относительно вот страха испугаться, когда человек боится вот не сдрейфить в ответственный момент. Вот. Как вы считаете, полезный это страх или вредный? И следует ли рассматривать страх как, в принципе, развивающее воображение в отчасти вот этих, у кого оно не развито?
Спасибо. То есть вы, наверное, или имели в виду, человек боится сдрейфить как раз в ответственный момент.
Да. То есть не конкретный, а просто вот не выстоять, вот когда это потребуется.
Спасибо, Павел, прошу.
Но опять-таки скажу, что человек не хозяин в своем доме. И здесь я цитирую не самого себя, а Зигмунда Фрейда. Увы, человек претендует быть хозяином самого себя, но на самом деле более всего похож на всадника, скачущего на лошади без уздечки. Отчасти он может с этой лошадкой как-то договориться, и у большей части это как-то получается, и они скачут через буреломы. Но некоторые при этом иногда падают и ломают себе то шеи, то головы. Вот так я образно скажу об отношениях человека со своей психикой, которая в основном бессознательна. Так что справиться с этой лошадкой можно будет лучше только в том случае, если вы побольше об этой лошадке узнаете, то бишь займете психоанализом. Вы говорите, что это не практический совет, Татьяна, но вашему радио не привыкать давать непрактичные советы. То только нужно давать их долго, годами, десятилетиями, и тогда эти непрактические советы будут приняты людьми.
Спасибо, Павел. Не остается времени с вами поспорить. Лола, очень коротко, вот вторая часть еще была в звонке вопроса. Или она спрашивала о том, верно ли она понимает, что страх может быть способом развить фантазию у человека, которому это не дано.
Ну, где-то соглашусь, потому что если у человека совсем нету страхов, это отсутствие воображения, это, в общем, говорит о какой-то очень обедненном внутреннем мире или очень закрытом внутреннем мире. То есть о том, что на самом деле страхов настолько много, что человек не позволяет о них себе думать, и у него в голове пустота.
То есть разумная доза страхов, она скорее полезна, чем вредна. Успеваем еще один звонок принять. Елена из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я вопрос по поводу масс-медиа и всех остальных способов навязать нам страхи. Ведь на самом деле существует очень большая история и вглубь во времени, и вширь. И человеку не запрещено посмотреть. Все было, бояться совершенно нечего. Это зависит от уровня культуры, с моей точки зрения.
Ну, такое неожиданная такая точка зрения. Все было, и поэтому бояться нечего. Подозреваю, что не все было, потому что, например, страхи, которые преподносит пресса, которые нас всех могут ждать от встречи с НЛО, не знаю, может быть, они и были, но мы об этом ничего не знаем. Это вот, может быть, вопрос, может быть, немножко в другом. Страх как состояние психики, ведь это не только страх перед будущим. Это может быть и страх прошлого, и страх настоящего. И все три страха одинаково влияют на настроение и поведение как индивидов, так и масс. Лола, на ваш взгляд, что опаснее? Чего опаснее бояться?
Прошлого или будущего?
Или настоящего?
Или настоящего. Но есть такая точка зрения психоаналитическая, что на самом деле страх будущей катастрофы, а я говорю не... А это страх катастрофы, которая уже случилась. То есть в будущее мы проецируем. А как мы можем знать будущее? Мы никак не можем его знать. Поэтому в будущее мы на самом деле проецируем то самое худшее, что с нами уже случилось, и что, о чем мы не хотим думать. А на самом деле это уже было.
Спасибо, Лола. Павел, согласны?
Я согласен с Лолой. А что касается вопроса радиослушницы, отвечу ей, что все было, и в том числе и были массовые страхи. Почитайте Цицерона, как он иронизирует над страхами римлян своей эпохи первого века до новой эры. Он говорит, в нашей стране легче встретить какого-нибудь бога или демона, чем живого человека.
То есть страхи и их природа сохраняются, возможно, меняются только формы и репертуар этих страхов.
Вот именно.
Спасибо. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Еще 7 десятилетий назад социолог Самуэль Принц писал, что изучение катастроф остается девственной областью в социологии. Но в социологической практике катастрофическое сознание трактуется достаточно узко, как страх перед будущим, определяющим поведение отдельных людей, групп и масс. Сегодня мы говорили о том, в чем корни влияния на нас катастрофического сознания и как ему можно или нельзя, по мнению Павла, противостоять. Я благодарю за участие в эфире психоаналитиков Лолу Комарову и Павла Качалова. Режиссер сегодняшней программы Александр Орлов-Сокольский. Звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». В выпуске вы услышите интервью с режиссером Иваном Поповским, узнаете о книге «Повседневность русских городских обывателей», узнаете также о перспективах Московского международного кинофестиваля и «Золотых софитах» Петербурга. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите, это будет интересный эфир. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.